Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике и целителе Пантелеимоне, и в завершении нашей передачи беседу Евгения Данилова с писателем и публицистом Игорем Друзем о христианском отношении к пандемии коронавируса.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. В Евангелии мы видим, что Господь не творит чудес ради самих чудес. Христос не стремится поразить воображение окружающих его людей. И большинство чудес, которые он творит в евангельской истории, есть явление божественной милующей любви, которая исцеляет, а то и воскрешает человека. Быть может, в Евангелии мы найдем всего одно чудо, являющее карающую силу Божию. Это проклятие бесплодной смоковницы. А также не так много в Евангелии чудес внешних, как сказали бы в наше время, паранормальных, поражающих воображение человека тем, что при этом происходит видимое и существенное воздействие на окружающую реальность некой могущественной внешней силы. Христос в Евангелии творит такого рода чудеса, как будто только по необходимости, словно бы вынужденно. Так, к примеру, происходит, когда Господь по просьбе Матери Божией притворяет воду в вино на браке в Кане Галилейской, или когда в пустынном месте нечем накормить тысячи людей, привлеченных проповедью Христовой, и Господь умножает хлебы ради насыщения этих людей, а не ради того, чтобы удивить всех возле Него собравшихся. Чудо для Бога не самоцель. Целью божественного промысла является спасение человека, избавление от греха. Так и целью христианской жизни должен быть поиск и нахождение спасения во Христе, а не поиск чудес как таковых, и не поиск эмоциональных чувственных восторгов. И то, и другое ведет к ложному духовному устроению, к тому, что святые отцы называли прелестью духовной, то есть к прельщению тем, что к спасению, к избавлению от греха, или просто не имеет отношения, или же прямо препятствует. Чудесные проявления христианской жизни есть и будут, но они, опять же, не являются главным содержанием веры. Для людей, пораженных грехом, сама возможность быть со Христом, быть Ему причастными – вот главное чудо, вот главное содержание веры. В Евангелии мы видим, что для апостолов быть рядом со Христом – главная ценность. «Господи, куда нам идти?» – говорит апостол Петр. «Ты имеешь глаголы жизни вечной». И в этом евангельском эпизоде, который повествует нам о том, как ученики Христовы находятся в лодке посреди Тивериадского моря, и Христос идет к ним по воде. Важно не само по себе чудо хождения по водам, а важно то, что по вере, в силу устремленности ко Христу, могут быть побеждаемы и преобразуемы благодатью Божией стихии мира сего, которые, безусловно, подчинены Богу. Тогда как по маловерию и малодушию человек начинает утопать в стихиях этого мира, бывает побеждаем ими. Так мы видим, что апостол Петр, воскликнув: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе». И какое-то время он идет по воде, но, видя сильный ветер, усомнившись, начинает утопать и кричит: «Господи, спаси меня!» Христос тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Фактор веры здесь является решающим. Христианство без усилия веры, без упования на помощь Божию, в принципе, неосуществимо в жизни того или иного человека. Никакой магизм, никакое обрядоверие не могут заменить живое устремление человека ко Христу. Ничто не совершается само по себе, без нашего непосредственного участия. Степень этого участия может быть различной. Редко какой человек готов, подобно апостолу, идти по воде, да и нет в том нужды. Чаще всего нет на то и воли Божией. Но тем более, редко какой человек чужд тех или иных немощей, страхов и боязней. Однако определенное дерзновение веры каждому на своем уровне должно быть свойственно христианину как таковому. Потому что без этого не могут быть побеждаемы стихии мира сего в самом человеке, стихии греха и греховных же страстей. Возвыситься над этими стихиями, пойти над ними можно только по воле Божией и с Божией же помощью. Да, редко бывает так, что у решившегося на этот дерзновенный путь ко Христу, на всей протяженности этого пути все бывает без сучка и задоринки. Редко кто в тот или иной момент, устрашившись, не начинает утопать в море собственных страстей. Но и у каждого, подобно апостолу Петру, всегда есть возможность воскликнуть: «Господи, спаси, я утопаю». И вряд ли у нас есть основания думать, что помощь Божия замедлит.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой великомученик и целитель Пантелеймон. Святой великомученик и целитель Пантелеймон родился в Эфине, в Малой Азии, в городе Никомедия, в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантелеоном, что значит «по всему лев», так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Евула, воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантелеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомедии врача Ефросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантелеон был представлен императору Максимиану, который захотел оставить его придворным врачом. В это время в Никомедии тайно проживали священномученики-пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20 тысяч христиан в Никомедийской церкви в 303 году и страданий священномученика Анфима. Из окна уединенного домика святой Ермолай неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нем избранный сосуд благодати Божией. Однажды пресвитер позвал Пантелеона к себе и начал с ним беседу, во время которой изложил ему основные истины христианской веры. С этих пор Пантелеон стал ежедневно заходить к священномученику Ермолаю и с наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель о сладчайшем Иисусе Христе. Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая извивалась тут же рядом. Исполнившись сострадания и жалости, Пантелеон стал просить Господа о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет христианином и примет святое крещение. И по действию божественной благодати ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах удивленного Пантелеона. После этого чуда святой Ермолай крестил юношу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 7 дней провел новокрещенную своего духоносного учителя, впитывая в свое сердце богооткровенные истины святого Евангелия. Став христианином, Пантелеон часто беседовал со своим отцом, раскрывая ему лживость язычества и постепенно подготавливая к принятию христианства. В это время Пантелеон уже был известен как хороший врач, поэтому к нему привели слепого, которого никто другой не мог исцелить. «Свет глазам твоим возвратит Отец Света, Бог истинный», — сказал ему святой. «Во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри». Слепец тотчас же прозрел, а вместе с ним духовно прозрел и Отец Святого Евсторгий, и оба с радостью приняли святое крещение. После смерти отца святой Пантелеон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах узников и при этом исцелял страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призыванием Господа Иисуса Христа. Это вызвало зависть, и врачи донесли императору, что святой Пантелеон — христианин и лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого отвергнуть донос и принести жертву идолам, но избранный страстотерпец Христов и благодатный врач исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного. «Во имя Господа Иисуса Христа встань и будь здоров», — произнес святой Пантелеон, и больной тотчас выздоровел. Ожесточенный Максимиан приказал казнить исцеленного, а святого Пантелеона предал жесточайшим мукам. «Господи Иисусе Христе, предстань мне в эту минуту, дай мне терпение, чтобы я до конца мог вынести мучение», — молился святой и услышал голос: «Не бойся, я с тобой». Господь явился ему во образе пресвитера Ермолая и укрепил пред страданиями. Великомученика Пантелеона повесили на дереве и рвали тело железными крюками, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море и с камнем на шею. Однако во всех истязаниях мужественный Пантелеон оставался невредимым и с дерзновением обличал императора. Господь неоднократно являлся святому и укреплял его. В то же время перед судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ. Они мужественно исповедали сладчайшего Господа Иисуса и были обезглавлены. По повелению императора, святого великомученика Пантелеона привели в цирк и бросили его на растерзание диким зверям. Но звери лизали его ноги, отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Видя это, зрители поднялись с мест и стали кричать: «Велик Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!» Разъяренный Максимиан приказал воинам убить мечами всех, кто славил Господа Иисуса Христа, и также убить зверей, не тронувших святого мученика. Видя это, святой Пантелеон воскликнул: «Слава тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за тебя!» Наконец, обезумевший от ярости Максимиан приказал отрубить великомученику Пантелеону голову. Воины привели святого на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик начал молиться Господу, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Пораженные чудом, воины закричали: «Велик Бог христианский!» В это время Господь еще раз открылся святому, назвав его Пантелеимоном, что значит «многомилостивый». Вместо прежнего имени Пантелеон — за его великое милосердие и сострадательность. Услышав голос с неба, воины упали на колени перед мучеником и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора. Тогда воины со слезами простились с великомучеником, целуя его руку. Когда мученику отсекли голову, то из раны вместе с кровью истекло и молоко, а маслина, к которой был привязан святой, в этот момент процвела и исполнилась целительных плодов. Видя это, много людей уверовало во Христа Иисуса. Тело святого Пантелеимона, брошенное в костер, осталось неповрежденным, и тогда никомедийский страстотерпец был погребен христианами на близлежащей земле с холаста Адамантия. Лаврентий, Вассо и Провиан, слуги великомученика, написали повествование о жизни, страданиях и кончине великомученика. Память святого Пантелеимона издревле чтится православным Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты храмы во имя святого Севастия Армянска и Константинополя. Кровь и молоко, истекшие при усечении святого, хранились до X века и подавали верующим исцеление. Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их на святой горе Афон. Честная многоцелебная глава его хранится в русском Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре, в соборном храме, посвященном его имени. В Никомедии накануне 27 июля, Дня памяти великомученика, совершается торжественный крестный ход с чудотворной иконой святого. Тысячи людей, православных христиан, инославных, армян, католиков и даже магометане, съезжаются сюда и привозят сотни больных, которые получают исцеление по молитвам святого. церковной книги «Кандак», хранящейся в Никомедийской митрополии, зафиксировано 2000 автографов греков, турок, итальянцев и армян, получивших исцеление по молитвам великомученика Пантелеймона. Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с XII века. Великий князь Изяслав в святом крещении Пантелеймон имел изображение великомученика на своем боевом шлеме, и его заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под командованием Петра I русские войска одержали в день памяти великомученика Пантелеймона две морских победы над шведами в 1714 году при Гангаузе, Финляндия, и в 1720 году при Грингаме, небольшая гавань на Ланских островах. Имя святого великомученика Пантелеймона призывается при совершении таинства Илия Освящения, освящения воды и молитве на немощном. Память его особенно торжественно совершается в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре на Афоне. Собор во имя его построен в 1826 году по типу древних афонских храмов. В алтаре, в драгоценном ковчеге, хранится главная святыня обители, глава святого великомученика Пантелеймона. За 8 дней до праздника начинается предпразднество. В эти дни после вечерней поются молебные каноны на 8 гласов. Примечательно, что для каждого дня имеется особый канон. День праздника совершается торжественное всеночное бдение, и тысячи гостей и паломников участвуют в богослужении. По рукописной афонской службе напечатаны припевы на 9-й песне канона великомученику. По древней традиции паломники Русской Православной Церкви ежегодно совершают поездки в Грецию и на Святую Гору Афон к дню памяти святого великомученика Пантелеймона. Святой Пантелеймон – один из самых почитаемых святых в православной России. Это и понятно. Человек чаще вспоминает о Боге в болезнях. И как радостно осознавать, что есть у Бога друг, как и Христос именует истинных своих учеников, который одновременно и наш друг. А первое дело дружбы – помощь в беде. Заметим, однако, как Церковь воспевает великомученика и целителя. «Моли милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим». Вот где истинная беда, непрощенные грехи, то есть по-настоящему нераскаянные. Вот и место истинной дружбе — умолить об оставлении оных. Остальное — здоровье, облегчение от скорби и тому подобное — не отнимется, а приложится, ибо самый главный дар — смирение и терпение, силы от Бога, нанесение жизненного креста.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А на связи со студией сегодня по скайпу Игорь Друзь, писатель, публицист, общественный деятель, человек неравнодушный, аналитик по складу ума. Сегодня у нас беседа первая из цикла «Жизнь в эпоху коронавируса». Мы хотели бы, чтобы был сделан такой сериал своего рода, потому что мы все оказались в одной лодке, все оказались примерно в похожей ситуации, независимо от статуса социального, материального положения. в общем-то, есть о чем поговорить. Первый мой вопрос к Игорю. Как вы расцениваете, ну, мы оба не медики, но все-таки с точки зрения медицины данную ситуацию? Много довольно выходит публикаций, каждый день что-то новое появляется. Вот с точки зрения работы медицинских служб в той же Российской Федерации, в той же Москве, где мы живем. И вообще, как вы оцениваете ту ситуацию, которая уже сложилась?
Вы знаете, множество независимых вирусологов, множество независимых медиков, которые занимались долгое время изучением эпидемий, боролись с ними, дали негативные оценки о той панике, которая разразилась в большинстве стран мира и в том числе, к сожалению, и у нас. Конечно, никто не отрицает саму инфекцию, но отрицают тот масштаб, который придают ей СМИ. Вот, например, известный вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сказал, что это просто особая такая форма ОРВИ, то есть острого респираторно-вирусного заболевания. Он заявил о том, что меры, которые начинают приниматься в связи с этой болезнью, они чрезмерны совершенно, что это такая форма гриппа. Она действительно опасна, действительно стоит поберечься от нее. Действительно, да, нужно мыть руки, может быть, избегать там скоплений людей. Но те меры и то раздувание паники, которые мы наблюдаем в наших СМИ, когда из каждого буквально утюга начинает звучать вот это нагнетание ужаса, это по его меркам, по его взглядам считает он чрезмерным, как научный работник. Также выступал известный академик Дмитрий Львов, вирусолог, это легенда советской вирусологии. Он примерно такого же мнения. Он сказал, что надо успокоиться по этому поводу. Вот. И если мы посмотрим на другие болезни, то мы увидим, что тем же туберкулезом в мире заболеть вероятность примерно в 50 раз выше. И вообще в прошлом году от гриппа, обычного гриппа, от осложнений с ним связанных, умер 1 000 000 человек. Но никто по этому поводу не запрещал экономику, не запрещал учебу, не закрывал целые страны и города. На самом деле, если идти по этому пути так называемого карантина, когда уже перестали пускать даже в некоторых регионах технику на поля под видом борьбы с так называемой пандемией, то мы можем прийти просто к масштабной нехватке продовольствия, даже к голоду. Вот эта угроза, она намного сейчас больше, чем угроза смерти вот этого вируса. Если начнутся перебои с продовольствием, если огромные армии безработных начнут массовые беспорядки, не приведи Господь, конечно, то вот это будет проблема, от которой может погибнуть действительно огромное количество людей, ну и пострадать другими способами. Поэтому надо, чтобы меры по борьбе с болезнью не были хуже в 1 000 000 раз самой болезни. А в принципе, мы наблюдаем сейчас, к сожалению, именно эту картину.
Я хотел бы добавить, сказав, что когда болит голова, это не означает, что надо ее отрубить, используя гильотину. Это путь неправильный. А мы зачастую видим, что шарахает чиновников из одной крайности в другую. Либо чиновник вообще не замечает проблемы, как-то не реагирует на них, особенно если это не его проблемы. Либо начинается перехлёст в другую сторону, вводятся цифровые пропуска, вводятся какие-то жестокие совершенно ограничения, которые при всем при том не столь уж эффективны, как мы иногда наблюдаем. Но у меня будет такой вопрос. Вот психологическое состояние общества, оно изменилось. Многие люди жили в достаточно благоприятных, неплохих условиях в течение ряда лет. И вот это вот испытание, вот эта пороговая ситуация произвела сильнейший удар по их психике, по их психическому здоровью. Вот эти вот публикации, огромное количество программ на радио и на телевидении делают свое черное дело. Вы были во время Майдана в Киеве. Игорь, вы находились в Новороссии, воевали там, рисковали жизнью. Вот как пережить это? Как, я бы сказал, изжить вот эту ситуацию непростую, сложную, пороговую? Как с ней бороться? Может быть, прибегая к каким-то методам, о которых знают святые старцы? И что говорит нам Господь, что говорит святоотеческое предание об этом? Как это все вынести?
Я не скажу ничего нового, что в сложных ситуациях, конечно же, помогает молитва. Сохранить здравый рассудок, сохранить хладнокровие, сохранить смелость. Но, конечно, надо еще и думать головой, надо стараться мыслить. Потому что я вспоминаю такую же точно ситуацию в феврале 2014 года в городе Киеве. Когда просто тоже с каждого утюга неслось, что власть убивает, что власть уничтожает народ, что Янукович убьет всех. Он уже убил там 100 человек, несчастную небесную сотню. И вот он убьет всех. И об этом говорили академики, об этом говорили артисты. Все, кто угодно об этом говорил. Ну и, естественно, действительно, у части населения, как говорится, мозги тронулись на этой почве. Ну вот ситуация очень сильно напоминает мне сейчас этой небесной сотни. Вот эта небесная сотня коронавируса. Отовсюду несется нагнетание ужаса. Причем многие наши и заграничные СМИ, которые нагнетают, они же и нагнетали ситуацию с Украиной. Они же рассказывали то же самое, даже что не сотня погибла, а 300. Вот я приводил уже в своих публикациях случай с газетой «Курьера де ла Сера», «Вечерний курьер». Это известное итальянское издание правительственного толка, которое рассказало, что злой Янукович убил не 100 человек, а 300 человек со своим «Беркутом». Но теперь это же издание рассказывает о каких-то там гробах из Бергамо. Показали 10 грузовиков, которых неизвестно совершенно, что везут. И заявили, что везли якобы 65 гробов, умерших от коронавируса. На самом деле никто не видел, что они везут. А во-вторых, на 65 гробов вовсе не нужно 10 грузовиков, да еще военных. Вот. На самом деле они сами рассказывают, что кремируют тела. Значит, гробы вообще тогда не нужны, и тогда их просто сжигают в мешках. Значит, они все могли войти в один грузовик, ну два. Ну, в общем, это демонстрация, демонстративное нагнетание страха, которое было тогда и есть теперь. Это такая глобальная страшилка, похожая на так называемый международный терроризм. Вот такой же ужас, кстати, по описаниям очевидцев, был в Нью-Йорке в сентябре 2001 года, когда взорвали вот эти здания известные. Опять же, существует твердое мнение многих очень экспертов, что их взорвали сами глобалисты, что не было никаких там арабских пилотов, что это все бред, потому что вообще никакие пилоты не могли бы так попасть. А если бы даже попали, то здания не рухнули бы. Но страшилка была запущена очень знатная. И вот сейчас под эту страшилку рушатся экономики очень многих стран. Уничтожаются связи между людьми. Фонд Сороса запустил теперь сигнал о том, что надо уничтожить семью под пандемию. Я не шучу. Статья с заголовком о том, что эпидемия поможет нам уничтожить институт семьи, то есть СИМ, появилась недавно на фонде «Открытая демократия» в фонде Сороса. Вот. То есть ситуация абсолютно пагубная. Видно, что запущена действительно страшилка, что это психотерроризм самый настоящий. Это при том, что действительно угроза терроризма того же, она существовала, но она не была такой огромной. Но американцы под эту страшилку отказались от массы свобод. Теперь все народы мира, или почти все, отказываются от своих свобод в пользу страшилки о коронавирусе. Хотя при этом, например, у Белоруссии нету этого психотерроризма, нету этого нагнетания ужаса из каждого утюга, кроме демократов, демократических СМИ, в кавычках, конечно, демократических. И при этом нету никакой пандемии. То есть нету этих безумных мер самоизоляции, нету перекрытия предприятий, вузов и школ и так далее. И все, при этом люди нормально живут, и никакой пандемии нет. Нету колоссальных заражений, которые обещали там паникеры разные.
Я хотел бы тоже сказать несколько слов и задать следующий вопрос. Ну вот прошло несколько публикаций о том, что в Москве заболели несколько священников, батюшек, и вот, дескать, давайте все закрываем, церковь, рассадник пандемии, безобразие, что они творят, эти мракобесы в рясах. Но в то же самое время неизвестно, чем люди еще заболели и где они могли заболеть, это могло быть где угодно, в общественном транспорте, на улице и так далее. Но, тем не менее, удар по церкви, он совершенно четко прослеживается, его наносят, и, так сказать, СМИ радостно, многие либеральные подхватили эту всю идею. То есть в очередной раз любое лыко вставляется в строку против церкви, антицерковное лыко. Вот что это такое? Это продуманная, спланированная акция, на ваш взгляд? И когда это, наконец, прекратится? Потому что уже, ну, наверное, лет 20 мы это наблюдаем весьма часто, вот в таких вот кризисных ситуациях. Или какой-то скандал происходит, что-то там совершил какой-нибудь монах или священник. Ну, вся церковь виновата, все должны ответить.
Вы совершенно правы. Дело в том, что наши СМИ вообще теперь отменили всякие критерии истины. Вот мы наблюдали длиннющий сериал по поводу того, как якобы заразились артисты. Было объявлено, что заболел Игорь Николаев, что заболел Лев Лещенко. Их повезли в эту коммунарку, их там начали обследовать. Другие артисты начали обсуждать свои контакты с этими артистами. Ну, в общем, сериал ужасов продолжался. Потом оказалось, что они не болели вообще, от слова совсем. Но при этом опять начинают обсуждать свои контакты с разными людьми, что является просто обычным случаем так называемого вранья. Поэтому нагнетание паники настолько пошло в эту сторону, что мы не можем вообще ручаться, болели ли эти священники или не болели. Отменено само понятие истины. То же самое насчет других многих знаменитостей. Я еще, когда это все начиналось, то обратил внимание, что происходит на Западе. Там оказалось, что в числе зараженных, вот в Канаде, когда это начиналось, что в числе зараженных там чуть ли не треть оказалось знаменитостей, богатых людей. Но не просто богатых, а лидеров общественного мнения. Вот о них рассказывали, что они болеют. И они рассказывали, как хорошо самоизолироваться, слушаться властей, никуда не высовываться. То есть подавали пример покорности произволу власти. При этом не болели ни банкиры, ни там другие богатые какие-то теневые чиновники, а именно известные люди. На самом деле богатые в период любой эпидемии болеют меньше всего, потому что они не ездят в переполненном метро, они не толкутся в переполненном людьми фастфуде и так далее. В общем, они намного более изолированы, чем любой житель современного мегаполиса. То есть получается, что они все якобы начали болеть и составили чуть ли не треть от заболевших вначале. Это можно расценивать только как надувание паники. И вот плохой ремейк этого западного сериала зазвучал, к сожалению, у нас. Теперь уже нашим СМИ невозможно верить на эту тему. Мы видим, что идут просто нагнетание психоза на лжи, на прямой лжи. Что же касается церкви, то, безусловно, накат начался на нее совершенно несправедливый, мягко говоря. Сейчас работают алкомаркеты, в которых толкутся толпы людей. Вот я проезжал недавно, смотрю, даже на улице стоят. А что же там творится внутри? Ток-шоу происходят на телевидении, где тоже толкутся десятки людей. И ничего, и эти ток-шоу совершенно дегенеративные. То есть получается, что власти считают, что на этих ток-шоу, в этих алкомаркетах никто не заражается или как? Что храмы только заразны. К тому же получается, что это приоритет – напаивать население водкой, одарять безумными тупыми зрелищами – это социально значимые вещи. А церковь, которая даже если отбросить духовные, мистические понятия, то она успокаивает людей, она делает их более социально адаптированными, учит их трудиться, не пить и так далее. И церковь они закрывают. Это ненормальная ситуация. Это показывает определенную злонамеренность организаторов этого спектакля.
Игорь, не могу не задать следующий вопрос. Есть такое выражение «кому война, а кому мать родна». Кто-то гибнет в атаке, кто-то там становится инвалидом, а кто-то зарабатывает, продавая потом наркомовские 200 грамм, пуская их куда-то налево, как было во время войны, к сожалению. И мы видим также, что вот это вот, вся эта история с коронавирусом, в ней тоже заложены чьи-то интересы, скрыты. В частности, фармкомпании, которые, конечно же, на этом наживутся, всевозможные учреждения, связанные с медициной, которые также на этом наживутся, ВОЗ, он там спонсорские деньги получает и, в общем, получает средства от разных стран. Я думаю, тоже люди там, чиновники ВОЗа, заинтересованы вот в этой истории с пандемией. Кто еще заинтересован и что будет, так сказать, на выходе? Ну, вечно это же не будет продолжаться, но пройдет еще какое-то время. Вот что можете сказать как аналитик, как человек, который анализировал данную ситуацию?
Ну, я сразу скажу по поводу ВОЗ. ВОЗ абсолютно дискредитировавшая себя организация. ВОЗ – это структура, которая орала о том, что Асад якобы применял химическое оружие против мирного населения. Хотя даже экс-министр обороны США Мэттис опроверг эти данные. ВОЗ уверяла, что половина человечества вымрет от СПИДа, что половина человечества вымрет от птичьего гриппа, от свиного гриппа и так далее. Очень много было страшилок, на которых функционеры ВОЗ и связанные с ними фармацевтические корпорации зарабатывали колоссальные средства. И потом это все уничтожалось, и никто об этом даже не вспоминал. Вот у меня впечатление такое, что с этой огромной аферой с коронавирусом будет примерно такая же ситуация. Очень многие люди, конечно, зарабатывают сейчас колоссальные средства на этой так называемой борьбе с пандемией. Теперь дальше. Конечно, аспектов экономических очень много, но тут есть аспект глобальный, потому что перестраивается государственная система в очень многих странах, перестраивается экономика и политика. Требуют создавать уже, вот бывший премьер-министр Великобритании потребовал уже создавать мировое правительство, потому что якобы с этой так называемой пандемией уже не справляются национальные государства, надо вводить мировое правительство. То есть вот куда они клонят. Есть духовный аспект, сливаются все религии. Под видом так называемой борьбы с пандемией начался массовый экуменизм. Папа Римский отменяет понятие греха, отпуская сразу же грехи всем, кто заболел или боролся с коронавирусом, что является абсурдом с точки зрения христианства. То есть мир будет другим совершенно, и, конечно, он будет намного худшим. Вводят чрезвычайные меры, которые вводят навсегда. Никто не собирается, в принципе, их отменять. Двигаются в ту же степь, что в Китае. Вот в Китае, в крупных городах сейчас, невозможно выйти без смартфона, в котором встроена шпионская программа, которая следит за каждым человеком. Просто не откроются двери из подъездов. Не откроется дверь в маркет и так далее. Человек каждый обязан иметь при себе шпиона, смартфон, который следит за всеми его маршрутами, за всеми его покупками и так далее. Ну, следующим шагом, естественно, будет вживление микрочипа, который будет более удобен. Запуганному населению это объяснят, что надо бороться с пандемией такими методами, надо отслеживать там все контакты. Ну, в общем, предлоги будут красивые, как вот и сейчас было. И введут систему, что каждый человек просто будет рабом. И что все богатые и бедные не смогут ни купить, ни продать. Потому что отменяются и наличные деньги под это все. Вот уже в Подмосковье, кстати, отказываются брать водителей. Было постановление, что не брать им наличные средства. Вообще, как это происходит? По какому праву? Это же деньги России, как это их можно не брать? Оказывается, можно, то есть вышли какие-то постановления непонятные, и наличка уже ушла с междугородних маршрутов. И много очень таких же процессов.
Игорь, у меня такой вопрос. Ну, в каждой ситуации есть, в каждой медали две стороны. Есть вот отрицательные моменты, есть положительные. Патриарх, когда проводилась служба в храме Христа Спасителя, на вербное воскресенье, он сказал, что да, это испытание, но это и урок. Это часть божественной педагогики, потому что Господь нас направляет на верный путь. И путь общества потребления, он совершенно не христианский и даже антихристианский. Вот сделаем мы правильные выводы из того, что было, из этих испытаний, пусть связанных там с коронавирусом или с инфекцией реальной или там мнимой инфекцией, но тем не менее для многих людей это было и пока является тяжелейшим испытанием. Вот что должно произойти, чтобы человек все-таки обратился лицом к Богу? Ведь мы наблюдаем, что огромное количество людей от Бога отошло за последние там 20-25 лет. Вот эти испытания, ну, у кого-то улучшилось материальное благосостояние, кто-то стал жить прекрасно. Есть вот несколько процентов таких людей. Они забыли про Бога. Вот сегодня вот эта вся пороговая ситуация, она ударила по всем, по людям разного социального статуса. Вот сделаем мы правильный вывод, способны мы на это? Способна русская нация и славянский этнос сделать верные выводы из этого урока, из части божественной педагогики?
Ну, к сожалению, нет. Напротив, от так называемой пандемии очень многие люди отходят от Бога. Так было задумано, на мой взгляд. Это было мудро придумано. Вот, то есть людей засадили по домам, начали спаивать Великий пост, кормить дешевыми маразматическими зрелищами. Я уже упоминал ток-шоу и все остальное. Сериалами ужасов, кормить алкомаркетами, которые открыты по всей Москве и получают бешеную прибыль сейчас. Потому что людей кормят ужасами и заставили сидеть, запретили спорт, запретили культуру. В принципе, рухнула мораль. Людям также запрещают ходить в храм, то есть запрещают укреплять свою нравственность, самое главное, запрещают участвовать в таинствах. Все было продумано прямо к Пасхе, на Великий пост. То есть нравственное состояние нашего народа ухудшается буквально с каждым днем этого безумного затвора, этой так называемой пустыни. Ситуация очень плоха, и если это будет продолжаться, то, конечно, нравственное состояние будет еще неизмеримо хуже. Я все время вижу толпы пьяных людей по вечерам, если идешь в магазин, возле магазинов, то, чего не было много лет. Уже пить стало непрестижным, слава богу, Россия отказывалась от этого. Занимались люди спортом, работали и так далее. А сейчас это становится нормой. Вот я живу там в таком не особо престижном доме, но вместе с тем и не трущобы. У нас хорошие зеркала в лифтах были. Одно зеркало уже разбито, потому что пошли уже пьяные дебоши. Они идут везде, они нарастают и будут нарастать еще больше. Поэтому такая борьба с пандемией гораздо более опасна, чем сама пандемия. Тем более, что прекращено уже фактически медицинское обслуживание по очень многим показателям. Вот я даже лечил там зубы в стоматологии. На половине пути прекратили лечение, и я сейчас не могу даже толком жевать, потому что там должны были поремонтировать, не поремонтировали. Такая же ситуация по всем параметрам. Кто лечил особенно там сердце, другие болезни, я им вообще не завидую. И я думаю, что сейчас будет умирать и умирает людей намного больше, чем от любых пандемий, просто от недостатка медицинского обслуживания. Старики, которые заперты сидят по домам, у которых нарастает депрессия и сердечные приступы. В общем, ситуация очень тяжелая.
Игорь, я хотел бы рассказать вот нашим радиослушателям и вам про недавно появившийся на Ютубе ролик про социальный эксперимент. Найдите просто, наберите в интернете социальный эксперимент. Он 8 минут занимает, снят актер, который изображает вот этого старика, ну, возрастной действительно актер, на первом этаже стоит и просит купить ему молока и хлеба. И реакция большинства проходивших мимо абсолютно, в лучшем случае, нейтральная. В общем, ему из 30 опрошенных человек согласились помочь, ну, меньше третьей части. Действительно, сходили в магазин, принесли, там даже деньги не взяли с него. Но это, в общем, ролик производит сильное впечатление, потому что в России вот в период таких вот пороговых ситуациях я много делал интервью с ветеранами войны для нескольких телевизионных проектов. И они вспоминали, что как бы тяжело они ни жили, но была взаимопомощь, было желание помочь, Здесь мы видим диаметрально противоположную реакцию. Да, понятно, что это снято в Москве, скорее всего, было. Но, тем не менее, ролик очень неприятный производит. Впечатление. Вот это вот сидение на удаленке по своим куреням, по своим хатам, оно не лучшим образом влияет на нравственность, на наши корневые, может быть, какие-то принципы жизни, связанные с христианством. Это ведь удар по христианству, не так ли?
Да, конечно, это удар по христианству. Я говорю, что даже если на даты посмотреть, вводятся спецпропуска в Москве, они вводятся когда? На Великую Среду. То есть люди не смогут, многие очень, пойти в храм и причаститься на чистый четверг. Я уж не знаю, случайно ли оно так совпало или нет, но впечатление такое, что вовсе не случайно. И очень много, можно сказать, таких же вещей. Действительно, люди посидят и начнут звереть. Деньги-то кончатся, ведь требуют же все равно платить за коммунальные расходы, надо оплачивать продукты. Да у многих они уже закончились, потому что у меня есть информация, что есть среди малообеспеченных слоев населения уже началось недоедание, и некоторые начали нападать даже на прохожих и отнимать пакеты с едой. То есть вот до чего может довести такая борьба, в кавычках, с пандемией. Она может довести вплоть до того, что начнутся голодные бунты, если так люди еще посидят. А звучат заявления странные достаточно, что борьба будет продолжаться еще до лета. Потом некоторые даже говорят, что борьба будет продолжаться до осени. Как говорили в советское время, не будет войны. Но мы будем так бороться за мир, что от всего мира камня на камне уже не останется. Вот так же, похоже, происходит и здесь.
Игорь, я хотел бы вспомнить несколько историй из истории, что называется. 1771 год, чума в России, и происходит так называемый чумной бунт. Были потерпевшие, были погибшие в результате этого. Тоже нервы у всех напряжены в этот момент были, власти предпринимали определенные меры, эти меры вызвали, естественно, реакцию. Вспомним 1917 год. Продуктов было полно, и в Москве, и в Питере все склады были забиты, стояли на путях, значит, по гаузах эшелоны, груженные продовольствием, но профсоюз железнодорожников притормозил эти поезда. Возникли огромные очереди, и кроме заговора сверху, возникло мощное недовольство снизу, произошло выступление народных масс, и произошел февральско-мартовский переворот, который свалил монархию. Вот наши власти, они не боятся чего-то подобного? Есть там в головах серое вещество у отдельных чиновников? Они об этом не задумываются?
Я думаю, что это надо спросить у них. Это вопрос не ко мне, а к ним. Но впечатление такое, что некоторые не понимают всего ужаса в этой ситуации. Потому что даже вот в советское время, советский режим, многие справедливо критикуют за излишнюю жесткость и жестокость. Но в советское время даже не было таких случаев, чтобы всю страну закрыли на карантин, так называемый, запретив работать людям, учиться, путешествовать и так далее. Такого не было. Хотя были, например, в 70-е, те же годы 20 века, была реальная вспышка холеры на юге Советского Союза. И были предприняты определенные меры, например, был запрещен въезд в Крым. Но такого безумия, чтобы запретили полностью работать и заставили всех сидеть по домам, такого безумия не было вообще никогда. Кстати, даже храмы, чтобы закрывали под видом эпидемии, такого тоже не было. Хотя это был жестокий атеистический режим. Сейчас мы видим просто фантасмагорическую картину, которая чревата очень тяжелыми последствиями. Потому что я говорю, что количество нападений на людей за продукты уже начало возрастать. И я не знаю просто, какая будет ситуация дальше, если этот затвор продолжится, если эти так называемые каникулы продолжатся.
Да, это, конечно, очень огорчительно. Я бы хотел, чтобы мы послушали старую запись, известная довольно песня иеромонаха Романа Матюшина «О доброте бессмысленны слова». А потом продолжим наш разговор.
о доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу, а ветерок меня поцеловал, целует где-то хворого проказой. Природа и зверей, и птиц роднит, и людям о любви своей напомнит. Один и тот же пилигрим-родник, и праведника, и меня напоит. Березы плачут от людей лихих, о людях добрых думая, наверно. Но тень берез и для сажавших их, и для того, кто им же режет вены. А птицы, птицы, только прочь зима, уже летят, кричат в полете быстром тому, кто смотрит, шапки поснимал, тому, кто подпускает их на выстрел. Природа, мать, прими меня к себе, готов тебе я послужить с любовью, но не звездой, глядящею с небес, глотком воды для путника любого. О доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу, а ветерок меня поцеловал, целует где-то хворого проказой.
Замечательная песня о том, что надо делать добро, о том, что надо любить и в любых ситуациях оставаться людьми, потому что можно увешать себя крестами, креститься на все храмы, даже ходить иногда в храм, но не вести себя как христианин, не соблюдать заповеди Господни в реальной жизни, не помогать окружающим. То есть это вот фарисейство. Та опасность, о которой говорит Христос, он постоянно вот во всех четырех Евангелиях, там во всех этих источниках Христос постоянно говорит об опасности фарисейства. Вот это книжники и фарисеи, вот главная опасность. И сегодняшние книжники все знают прекрасно, но не следуют призывам, которые в этих умных книгах заключены. А фарисеи вроде бы следуют, вроде бы они тоже все знают прекрасно, но это все показуха. Это такая кажимость, изображение того, что надо делать. Они все прекрасно знают и понимают, но ведут себя диаметрально противоположно. Я бы хотел, чтобы этот призыв, который в этой песне иеромонаха Романа был заключен, все-таки люди начали ему следовать. Потому что есть добровольцы, есть волонтеры, которые помогают людям пожилого возраста, привозят продукты. Появились и некоторые бизнесмены, предприниматели, делающие добрые дела. Ну, помогают люди, покупают маски, покупают там какие-то медицинские препараты, помогают больницам. И это, на мой взгляд, вот реальное делание добра, непоказушное. Вы согласны со мной, Игорь?
Да, я согласен. Мы видим сейчас много примеров доброты, взаимовыручки, несмотря на то, что есть и такие явления негативные, о которых мы говорили. Я сам лично знаю несколько предпринимателей и волонтеров, которые безвозмездно помогают пожилым людям. Но надо признать, что это капля в море, что закрыто сейчас столько стариков, что им всем помочь очень сложно, и они оказались в катастрофической ситуации. Тем более, что им, получается, искусственно понижают иммунитет. Их лишили медицинского обслуживания, их лишили свежего воздуха и солнца. И в результате этого, конечно, я думаю, что смертность уже выросла среди них и вырастет еще намного больше. Поэтому я не могу сказать, что какая-то доброта сейчас отдельных людей может вырулить ситуацию. Я думаю, что нужно как можно скорее прекратить этот социальный эксперимент с этими бесконечными запретами, потому что он ведет страну к катастрофе.
Да, я с вами абсолютно согласен. Я думаю, что есть разные точки зрения на коронавирус, на коронакризис, я бы так сказал, и мы будем давать микрофон представителям разных общественных сил, объединений, потому что много граней у этой проблемы. Вот Игорь высказал сегодня свою точку зрения, и не только свою, потому что многие люди, конечно же, с ним, несомненно, солидарны. То, что мы говорили, не отрицает опасности, что есть вот действительно опасные вирусные инфекции, надо предохраняться, но важно с водой не выплеснуть и ребенка. Вот в борьбе с этим коронавирусом не нанести удар по своим гражданам, прежде всего пожилым людям, которые в большей группе риска, потому что у них более тяжелая ситуация с их иммунитетом. Я благодарю вас, Игорь, за участие в сегодняшней передаче. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Оставайтесь на волнах радио Благовещения. Спасибо всем. И до новых встреч в эфире.
Я пойду по земле, оскверненной обманом, по росистой тропе, прямо в облачный дым, остужая головушку в горьких туманах, за собой оставляя пустые следы. На рассвете вскричит одинокая птица и напьется холодной росы на лету. А к полудню роса, как всегда, испарится, и следы, уходящие вдаль, пропадут. Я не стану взывать к торопливым прохожим, чуждый мир в невеселых глазах рассмотрев. Вечерами порой тишину растревожит светлой грустью своей колокольный напев. Застанет гроза где-то в поле под стогом, засверкает вовсю, загремит в парный день.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.